Вторник, 26 декабря 1961. Пересадка саженца, как называл корень Дон Хуан, не требовала конкретной даты, хотя предполагалось, что в освоении травы дьявола это будет следующий этап. Я прибыл к Дону Хуану в субботу 23 декабря сразу после обеда. Как обычно, мы некоторое время сидели в молчании. День был теплый и пасмурный. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он дал мне первую порцию. «Время вернуть траву дьявола земле», — вдруг сказал он. «Но сначала нужно установить для тебя защиту. Ты будешь хранить и защищать ее. И никто, кроме тебя, не должен ее видеть. Поскольку устанавливать защиту буду я тоже буду видеть твою траву дьявола. Хорошего в этом мало, поскольку, я уже говорил, я не поклонник травы дьявола. Но моя память проживет недолго, я слишком стар. А вот ты должен беречь ее от чужих глаз, поскольку до тех пор, пока кто-то будет помнить об увиденном, сила защиты будет неполной». Он пошел к себе в комнату и вытащил из-под старой циновки три узла из мешковины, потом вернулся и сел на веранде. После долгого молчания он развязал один узел. Это было женское растение датура из тех, которые он тогда выкопал. Все сложенные им листья, цветы и семенные коробочки высохли. Он взял длинный кусок корня в виде буквы «Y» и завязал узел. Корень высох и сморщился, резко обозначились складки коры. Он положил его на колени, открыл кожаную сумку, вытащил нож и поднес корень к моим глазам. «Это часть для головы», — сказал он и сделал первый надрез на нижнем конце «Y», который в перевернутом виде напоминал человека с расставленными ногами. «Эти для сердца», — сказал он и сделал надрез в развилке. Затем он обрезал концы корня, оставив примерно по 3 дюйма на каждом. Потом, медленно и кропотливо, он вырезал фигурку человека. Корень был сухой и волокнистый. Прежде чем приступить к самой резьбе, Дон Хуан сделал 2 предварительных надреза, для чего ему пришлось растеребить и вдавить волокна вглубь канавок. Однако, когда он перешел к деталям, то орудовал ножом прямо по корню, как при отделке рук и ног. Под конец получилась фигурка человека со сложенными на груди руками и сплетенными в замок кистями рук. Дон Хуан встал и направился к синей агаве, росшей рядом с верандой. Ухватившись за твердый шип одного из самых мясистых листьев, он нагнул его и несколько раз повернул вокруг оси. Шип почти отделился от листа и повис. Дон Хуан ухватился за него зубами и выдернул. Шип вышел из мякоти листа, за ним тащился хвостик белых нитевидных волокон длиною в 2 фута. Все еще держа шип в зубах, Дон Хуан скрутил из волокон шнур, которым обвил ноги фигурки, словно для того, чтобы свести их вместе. Он обмотал всю нижнюю часть фигурки. На это ушел весь шнур. Затем он искусно приделал шип в виде копья к передней части фигурки под сложенными руками, так что он торчал острием из-под сцепленных ладоней. Он вновь ухватился за шип зубами и, осторожно потянув, вытащил почти до конца. Теперь шип выглядел как длинное копье, выступающее напротив груди человека. Закончив с фигуркой, Дон Хуан сунул ее в кожаную сумку. Я видел, что он сильно устал. Он лег на пол веранды и заснул. Когда он проснулся, было уже темно. Мы поужинали консервами, которые я ему привез, и еще немного посидели на веранде. Затем Дон Хуан взял 3 узла и пошел за дом. Там он нарубил веток из сухих сучьев и развел костер. Мы уселись у костра поудобнее, и он развязал все 3 узла. В первом были сухие части женского растения, во втором — все, что осталось от мужского, а из третьего, самого внушительного, он вытащил зеленые, свежесрезанные части датура. Дон Хуан пошел к корыту и вернулся с каменной ступкой, очень глубокой, напоминавшей скорее горшок с закругленным дном. Он сделал в земле ямку и в ней прочно установил ступку. Он подбросил сучья в костер, затем взял два узла с сухими частями мужского и женского растений и все это высыпал в ступку, напоследок встряхнув мешковину, чтобы убедиться, что там ничего не осталось. Из третьего узла он вытащил два свежих куска корня. «Я буду готовить их специально для тебя», — сказал он. «Как именно, Дон Хуан?» «Этот кусок от женского растения, этот от мужского. Сейчас тот редкий случай, когда кавалер и дама кладутся вместе. Оба куска с глубины в один ярд». Он принялся толочь их в ступке равномерными ударами пестика, тихо напевая при этом что-то звучавшее, как лишенный ритма монотонный гул. Слов я не мог разобрать. Он весь ушел в работу. Когда корни были истерты в порошок, он вынул из свертка несколько листьев, чистых и свежесрезанных, без единой червоточины или следа гусеницы, и неторопливо по одному бросил их в ступку. Затем взял горсть цветов и по одному бросил туда же. Всего я их насчитал 14. Затем он достал зеленые семенные коробочки, усеянные шипами и еще не раскрывшиеся. Их я сосчитать не мог. Он бросил в ступку всю горсть, но, кажется, их тоже было 14. Он добавил 3 стебля без листьев, темно-красного цвета, тоже без червоточин. Судя по многочисленным срезам, это были стебли больших растений. Положив в ступку, он мерными ударами растолок все это в кашу. Наконец, опрокинул ступку на ладонь и переложил смесь в старый горшок. Он протянул мне руку, и я подумал, что ее нужно вытереть. Но он, схватив мою левую руку и молниеносным движением растопырив средние безымянные пальцы, воткнул, не успел я опомниться, между ними острие ножа и надрезал кожу вниз по безымянному пальцу. Действовал он с такой быстротой и ловкостью, что когда я отдернул руку, кровь уже лилась ручьем из глубокого пореза. Он опять схватил мою руку, поднес к горшку и выжил в него побольше крови. Рука онемела. Я был в состоянии шока, в странном холодном жестком напряжении с ощущением давления в груди и в ушах. Я чувствовал, что куда-то соскальзываю. Я был близок к обмороку. Он отпустил мою руку и помешал в горшке. Когда я очнулся, то был изрядно сердит на него. Понадобилось довольно много времени, чтобы я полностью пришел в себя. Он разложил вокруг костра 3 камня и поставил на них горшок. Ко всей смеси в горшке он добавил еще что-то вроде большого куска столярного клея, влил большой ковш воды и оставил все это закипать. Дурман сам по себе пахнет весьма специфически. В соединении же со столярным клеем, который, угодив в закипавшую смесь, тотчас дал о себе знать, получилась такая вонь, что я с трудом удерживался от рвоты. Смесь долго кипела, а мы все это время неподвижно сидели у костра. Время от времени, когда ветер гнал испарение в мою сторону, меня обволакивало вонью, и я старался не дышать. Открыв кожаную сумку, Дон Хуан вытащил человечка, бережно передал фигурку мне и велел сунуть в горшок, только осторожно, чтобы не обжечься. Фигурка беззвучно скользнула в кипящее варево. Он вынул нож, и у меня мелькнула мысль, что сейчас он опять будет меня резать. Но он просто подтолкнул острием фигурку и утопил ее окончательно. Он еще немного понаблюдал, как кипит варево, а затем принялся очистить ступку. Я помогал. Когда мы закончили, он сложил ступку и пестик у забора. Мы вошли в дом, а горшок оставался на камнях всю ночь. На рассвете Дон Хуан велел мне вытащить фигурку из клея, и подвесить кровли лицом на восток, сохнуть на солнце. К полудню она стала твердой, как проволока. Клей затвердел и стал зеленым от брошенных варево листьев. Фигурка отливала сверхъестественным глянцем. Дон Хуан велел снять фигурку и дал мне сумку, сделанную из старой замшевой куртки, которую я ему когда-то привез. Выглядела сумка точно так же, как его собственная, разве что та была из мягкой желтой кожи. «Положи свое изображение в сумку и закрой ее», — сказал он. Он демонстративно отвернулся и на меня не смотрел. Когда я спрятал фигурку, он дал мне сетку и велел положить в нее глиняный горшок. Он подошел к моей машине, взял у меня из рук сетку и прицепил ее к открытой дверце бардачка. «Пойдем со мной», — сказал он. Он обошел вокруг дома, сделав полный оборот по часовой стрелке. Постояв на веранде, он еще раз обошел вокруг дома, на этот раз против часовой стрелки, и опять вернулся на веранду. Какое-то время он стоял неподвижно, потом сел. Я уже привык считать, что во всем, что бы он ни делал, есть особый смысл. Я гадал о том, что означает это кружение вокруг дома, когда он воскликнул: «Что такое? Куда же я его девал?» Я спросил, что он ищет. Оказалось, саженец, который я должен пересадить. Мы еще раз обошли вокруг дома, пока он, наконец, вспомнил. Он подвел меня к полочке под крышей. На полочке стояла небольшая стеклянная банка, в ней была вторая половина первой порции корня. Сверху уже пробились ростки. На дне оставалось немного воды, но земли не было. «А почему там нет земли?» — спросил я.
«Каждая почва своеобразна, а трава дьявола должна знать только ту землю, на которой будет расти. Сейчас самое время вернуть ее земле, пока не завелись черви».
«Мы посадим ее здесь, возле дома?» — спросил я.
«Ни в коем случае. Вернуть земле ее можно только в том месте, которое тебе нравится».
«А где же оно, это место, которое мне нравится?»
«Тебе лучше знать. Можешь посадить ее где угодно, но за ней надо присматривать и ухаживать, потому что от нее зависит нужная тебе сила. Если растение погибнет, это будет означать, что трава дьявола тебя не хочет и что ты не должен больше ее беспокоить. Иначе говоря, ты не будешь иметь над ней власти, поэтому смотри за ней в оба, но не балуй ее».
«Почему?»
«Потому что если она не захочет расти, то все твои ухаживания будут бесполезны. С другой стороны, ты должен показать, что всячески о ней заботишься. Убирай червей и поливай ее, пока она не созреет. Только тогда, когда она даст семена, можно быть уверенным, что ты ей нравишься».
«Но ведь, Дон Хуан, для меня такой тщательный уход просто неосуществим».
«Если ты хочешь ее силу, то тебе придется это делать. Другого выхода нет».
«Можешь ли ты присмотреть за ней, пока я буду отсутствовать, Дон Хуан?»
«Нет, я не могу этого делать. Каждый должен сам растить свой саженец. У меня есть свой. Теперь ты должен иметь свой. И считать себя готовым к учению можно не раньше, чем получишь семена».
«Ты не подскажешь, где его сажать?»
«Ты должен сам решать. Но место это не открывай никому, даже мне. Только так сажают траву дьявола. Никто, ни одна душа не должна знать твое место. Если за тобой шел и видел тебя незнакомец, хватай саженец и беги в другое место. Тот, кто видел тебя, может нанести тебе невообразимый вред, манипулируя твоим растением. Он может искалечить или убить тебя. Вот почему даже я не должен знать, где оно находится».
Он протянул мне банку с куском корня.
«Теперь возьми его». Я взял банку, и он почти потащил меня к машине. «Теперь уезжай. Ступай и подбери место, где ты его посадишь. Вырой яму в мягкой почве, невдалеке от воды. Помни, чтобы растение выросло как следует, где-нибудь рядом должна быть вода. Яму копай только руками, даже если поранишь их до крови. Корень помести в центре ямы и сделай вокруг него насыпь. Затем полей водой. Когда вода впитается, засыпь яму мягкой землей. Потом выбери место в двух шагах на юго-восток от саженца. Там выкопай еще одну яму поглубже, тоже руками, и вылей в нее все, что осталось в горшке. Затем разбей горшок и черепки закопай поглубже, где-нибудь подальше от саженца. Когда закопаешь черепки, вернешься к своему саженцу и еще раз его польешь. Затем достань свое изображение. Сунь его между пальцами там, где порез, и, стоя на том месте, где ты закопал варево, слегка дотронься до саженца иглой. Обойди его четырежды, при обходе останавливайся всякий раз на том же месте, чтобы коснуться саженца.
«В каком направлении двигаться, обходя саженец?»
«В каком хочешь. Но ты должен постоянно помнить, где закопал месиво из горшка и в каком направлении ты двигался вокруг саженца. При обходе всякий раз касайся его острием лишь слегка и только напоследок уколешь поглубже. Делай это осторожно. Стань на колени, чтобы рука случайно не дрогнула, потому что ни в коем случае нельзя сломать острие, чтобы оно не осталось в растении. Тогда корень тебе больше не понадобится».
«Нужно ли при обходе что-нибудь говорить?»
«Нет. Я сделаю это вместо тебя».